На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 сентября. Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Перед грузинскими дипломатами поставлены новые задачи – привлечь больше инвесторов, продолжить усилия в направлении политики непризнания де-факто республик Абхазия и Южная Осетия. Коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия отправила на новое рассмотрение дело Чикина. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия назвали заявление Тбилиси по границе вульгарной провокацией. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: ЕС продлевает санкции в отношении России и Украины еще на полгода. В Индии проходит общенациональная забастовка. В Нью-Йорке новое резкое падение курсов акций и цен на нефть. Евросоюз продлит еще на 6 месяцев санкции в отношении граждан и компаний России и Украины, введенные в ответ на их поддержку пророссийских сепаратистов, воюющих за независимость от Киева. Как сообщает разное агентство со ссылкой на свои источники, достигнута соответствующая договоренность на встрече представителей ЕС в Брюсселе. Срок действия нынешних ограничений истекает 15 сентября. В черный список включены 150 физических лиц и около 40 компании. В июне этого года министры иностранных дел ЕС договорились до января 2016 года продлить действие ограничений в отношении оборонного, финансового и энергетического секторов России, а дополнительно введенные санкции против лиц, ответственных за аннексию России Крыма, были продлены до июня 2016 года. ЕС не намерен отменять санкции до тех пор, пока Москва не выполнит все обязательства по достигнутым в феврале 2015 года в Минске договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. В Индии сегодня проходит однодневная общенациональная забастовка против планируемой правительством Нарендры Моди реформы трудового законодательства. По данным Всеиндийского конгресса профсоюзов, в ней участвуют более 150 миллионов человек. Это работники банков, транспорта, строительных и горнодобывающих компаний, а также нескольких фабрик, сообщает агентство France Press. Организаторы протестов, крупнейшие профсоюзы страны, заявляют, что поправки в закон о труде упрощают порядок увольнения работников и закрытия предприятий. Это крупнейшая за последние два года в Индии забастовка. В большинстве городов акции проходят мирно. Тем не менее, в штате Западная Бенгалия на востоке Индии произошли столкновения между полицией и активистами. В городе Калката полицейские применили дубинки против протестующих, которые забрасывали их камнями. Около 200 человек были арестованы. По оценкам экспертов, ущерб от забастовки составит 3 миллиарда 700 миллионов долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Вене полиция остановила наглухо закрытый фургон, в котором находились 24 беженца из Афганистана. Если бы они продолжили путь, то могли бы задохнуться. Водитель попытался убежать, но был задержан. Полиция предполагает, что грузовик ехал из Венгрии. В Венгрии перед главным вокзалом Будапешта, Келети, второй день продолжаются протесты нелегальных мигрантов, требующих открыть им доступ к вокзалу, который был накануне закрыт для беженцев без шенгенской визы. Полиция Чехии на вокзале города Бжеслав в ночь на вторник сняла с поездов около 200 нелегальных мигрантов, которые ехали из Австрии, Венгрии в Германии. Каждому задержанному полицейские написали маркером номер на предплечье. СМИ отмечают, что Европа впервые со времен Второй мировой войны и Балканской войны 90-х годов столкнулась с таким массовым наплывом мигрантов. Во вторник торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась очередным резким падением курсов акций. Индекс Dow Jones, охватывающий 30 ведущих американских компаний, потерял 469 пунктов или 2,8%. Индекс S&P 500, отражающий капитализацию 500 крупных компаний, понизился на 2,7%. Индекс стоимости высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился почти на 3%. Спад котировок не оставил нетронутым ни один из 10 секторов экономики, который охватывает индекс S&P. Все они потеряли более 2%. Акции лишь 3 из 500 компаний повысились в цене к концу торгов. Падение курсов аналитики объясняют сохраняющейся нервозностью инвесторов относительно замедления темпов роста экономики Китая, второй по величине в мире, что может обернуться уменьшением экспорта в страну американской продукции. В ожидании дальнейшего падения спроса на сырье в Китае инвесторы избавлялись и от нефти, и от других природных ресурсов. Цена нефти марки Brent упала до $49.56 за баррель. Она подешевела более чем на 8%. С начала года цены акций нефтегигантов ExxonMobil и Chevron потеряли соответственно 22% и 30%. Объем промышленного производства в КНР снизился в прошлом месяце до самой низкой отметки за последние 3 года. Сводный индекс Шанхайской биржи опустился во вторник еще на 1,2%. Российские власти не будут отказываться от закупок импортной медицинской техники, пока в стране не появятся аналогичные по цене и качеству продукты. Об этом на своей странице Facebook написал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В феврале Министерство промышленности и торговли России внесло в правительство проект постановления о ограничении госзакупок лекарств.
Это были международные новости, которые представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня руководители дипломатических представительств Грузии за рубежом собрались в Тбилиси, чтобы выслушать поручения от премьер-министра Ираклия Гарибашвили и нового министра иностранных дел Георгия Квирикашвили. Перед грузинскими дипломатами была поставлена задача привлечь больше инвестиций, продолжить усилия в направлении политики непризнания де-факто Республик Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, глава правительства Грузии и новый министр пообещали продолжить мирный диалог и прагматичную политику с Россией. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Амбассадориал – ежегодная встреча глав диппредставительств Грузии за рубежом с руководством правительства и профильного министерства проводится в Тбилиси вот уже 15-ю осень. Однако привычным делом для грузинских послов уже стала не только эта встреча, но и частая смена министра внешнеполитического ведомства, третий год правления грузинской мечты и третий по счету глава МИД, на этот раз Георгий Квирикашвили. В унисон премьеру Ираклию Гарибашвили новоявленный министр заявил, что сближение с североатлантическими структурами остается приоритетом, не отменяется и политика непризнания де-факто Республик Абхазии и Южной Осетии, а это значит, что зарубежных партнеров надо постоянно держать в курсе по вопросам ползучей аннексии и милитаризации региона. При этом глава правительства и министр иностранных дел напомнили дипломатам, как вести себя с Россией.
Несмотря на проблемы, вновь продолжаем прагматичную политику с Россией. Переговоры по темам безопасности и политики, естественно, будут продолжены в формате женевских дискуссий, а по экономическим и гуманитарным вопросам будут работать спецпредставители.
Заявил глава МИДа Грузии Георгий Квирикашвили. Но в первую очередь правительство грузинской мечты ждет от послов привлечения как можно большего количества зарубежных инвестиций в грузинскую экономику. Журналистов интересовала реакция дипломатов на сказанное, однако особых мнений не прозвучало. Во-первых, основная часть амбассадориала была закрыта. Во-вторых, ни один чиновник, а тем более дипломат, не будет публично высказывать то, о чем он на самом деле думает. Тем не менее, в комментариях послов проскакивало недовольство недоумение, а порой и завуалированная критика, которая состояла в том, что ничего принципиального нового в наставлениях руководства на этом амбассадориале послы не услышали. Так глава дипмиссии Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе напомнил, что Турция и без того давно лидирует в списке стратегических партнеров Грузии, в том числе и в экономике. Дипломат со стажем, посол Грузии в Великобритании Ревас Гачичиладзе заявил.
У нас есть интенсивные контакты с профильными министерствами Великобритании и странами Европейского Содружества, с Европейским банком развития и реконструкции. Есть интерес и со стороны частных компаний, но этот интерес должна увеличить сама Грузия, а наш долг – лишь демонстрировать эту привлекательность.
Воодушевшись храбростью старших коллег, к концу дня и молодые дипломаты, послы во Франции и Бельгии признали, что если есть относительный пробел в вопросе поиска инвесторов, причина этому – отсутствие человеческих ресурсов. Ведь для этого нужен отдельный человек с хорошим знанием иностранного языка и экономики. Посол в Бельгии и одновременно представитель Грузии ВС Наталья Сабанадзе признала, что она сейчас больше сконцентрирована на другом. К концу года Еврокомиссия должна оценить тот прогресс, которого Грузия достигла в рамках взятых обязательств перед ЕС. В случае положительной оценки мы надеемся, что с 2016 года Грузия получит право безвизового режима со странами Евросоюза. Бывший представитель Грузии в Совете Европы, а ныне соучредитель Института европейских ценностей Маму Кашгенти отмечает, что грузинская дипломатия всегда работала над привлечением инвесторов, но нынешние требования к послам заставляют его лишь сочувствовать им.
Продолжать добиваться деоккупации и одновременно быть в нормальных отношениях с Россией – параллельно недостижимые задачи. Позиция и послание правительства Грузии должны быть однозначны и четки. Как и в природе, так и в дипломатии не существует полубеременности.
Мамукашвили опасается, что такие двумысленные заявления и выдвижение на первый план экономических требований могут вызвать растерянность и среди западных партнеров. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Гостью нашего «Некруглого» стала сегодня Натя Купрашвили, руководитель Ассоциации медиавещателей Грузии, главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши. Поговорим мы о том, что происходит с грузинской медиасредой, в частности, с крупнейшими телеканалами страны. Я напомню, что общественная дискуссия в Грузии разгорелась после того, как один из крупнейших телеканалов страны и медиа объявил о закрытии до января следующего года рейтинговых политических программ на канале, объяснив это желанием создания более качественного контента. Впрочем, многие наблюдатели и эксперты расценивают это как зачистку информационного поля перед парламентскими выборами 2016 года, которое напрямую ударит по тому, насколько плюралистической будет медиасреда в Грузии. Произошедшее настораживает и в свете судебной тяжбы вокруг самого рейтингового и оппозиционного канала страны «Рустави-2». Напомню, что менеджмент «Рустави-2» расценил происходящее как попытку политического давления. Я хочу спросить у наших гостей, насколько обоснованы эти опасения, на ваш взгляд, Натя?
Я думаю, что не может так случайно совпадать друг с другом такие обстоятельства. Я подразумеваю случай с «Рустави-2», судебное разбирательство против этого канала. Подразумеваю то, что происходит на, как вы сказали, один из рейтинговых каналов и медиа. И то, что, например, происходит в общественном канале «Аджария», где перед началом нового сезона захотели как-то устранить руководителя. Это там не произошло, но они хотели это сделать, и там было разбирательство по этому поводу. Я думаю, что не может так случайно все это совпадать. Просто мы такие вещи уже видели в Грузии. Это не так уж хорошо отражается на самом правительстве. Это плохо в первую очередь для самого правительства. Потому что здесь я не думаю, что таким путем они выиграют выборы. Практика Грузии это так не показывает.
После смены власти в стране одним из бесспорных и заметных достижений было именно оздоровление медиа среды, существенное улучшение качества свободы слова. Впрочем, все какое-то время обращала внимание на себя и тональность общения власти с журналистами действующего и бывшего премьер-министров. Обвинение в том, что отдельные журналисты подосланы националами, что они некомпетентны. Я напомню вам слова Иванишвили, который сказал, что работа масс-медиа не может оставаться табуированной темой. Журналисты – обычные люди, которые не могут оставаться за гранью критики. Почему критика раздражает власть?
Сейчас я думаю, что появились довольно такие неприятные симптомы в отношении медиа. Конечно, такие высказывания, как вы вот сейчас только что сказали, были до этого, и это как бы не вписывалось, не очень украшало, как можно так сказать, власть, так как такие вот высказывания насчет медиа, они не очень такого высокого политического стандарта, можно было сказать, но были споры, склоки, какие-то дискуссии, иногда очень горячие дискуссии, но то, что сейчас случилось, это более настораживает, чем то, что было раньше. То есть, ну, вы знаете, что ну право собственности – это очень-очень высокое.
Да, проблемный высокое. Вопрос.
Да, да, ну раньше была очень большая проблема, с этой властью вроде бы такого не было. Сейчас начались какие-то споры с судьбой, это происходит перед выборами, и много разных толкований. То, что сейчас происходит, может быть, за этим стоит власть и так далее. С другой стороны, вот закрытие этих дискуссионных ток-шоу, политических ток-шоу тоже как-то настораживает. Но, знаете, я думаю, что этот процесс очень неприятный. Я надеюсь, что это не необратимый процесс, так как ни одна власть, но я надеюсь, что в Грузии, наверное, в всех других странах, но у нас ни одна власть не сможет выиграть это сражение, если можно так
выразить. И все-таки, какие у власти в данном случае ресурсы и рычаги давления на СМИ, через какие механизмы она может оказывать политическое давление на средства массовой информации сегодня?
Знаете, ну, есть разные рычаги давления. Во-первых, это игра в темную, если можно сказать, через владельцев. То есть у нас, вы знаете, нет государственных медиа, владельцы частные. Частные лица, они имеют иногда когда в разные бизнесы можно вот так, как я сказал, выражаясь карточным как бы, терминами, темную играя, с ними можно давить через какие-то налоговые, как создать какие-то проблемы или профинансировать через какие-то государственные средства. И очень важно, что в таких ситуациях были очень высокие стандарты прозрачности, финансовой прозрачности. И у нас довольно хорошие законы на этот счет, и это не будет легко все делать, но цена очень большая, знаете, политическая цена большая, потому что в будущем году выборы...
Для кого большая? Для власти или для общества в данном случае?
Нет, во-первых, для политических игроков. С другой стороны, конечно, это цена для государства, для народа, для граждан, потому что если мы будем допускать и пойдем по другой дороге, то есть мы выберем демократию, образ, и мы сделаем шаг назад большой, особенно если это касается свободы слова, выражения и медиа и так далее, то это очень сильно ударит по стране, по Грузии. И для меня, и для любого гражданина, который понимает, конечно, мы думаем, что это, я надеюсь, невозможно у нас в стране, как бы власть не старалась или какие-то там деньги не вливались и так далее, то это ни у кого не получится в Грузии, потому что мы помним, даже при худших ситуациях, когда люди, граждане не так были образованы вот, в плане демократии, то есть время прошло, я помню, лет 10-15 назад у нас даже революции происходили из-за того, что кто-то хотел давить на медиа, вы помните, да, наверное?
Да, но тогда было все-таки неконтролируемый хоть один телеканал, да? Он мог себе позволить.
Нет, я думаю, что нет. Ну, знаете, Грузия выросла, она не такая, как была там 15 лет назад. Сейчас гораздо сложнее делать такие вещи, просто мы сейчас очень насторожены, мы смотрим, что происходит, и очень много критики, и неясности, не не понимаем, что за процесс это все-таки, понимаете?
Я вот об этом хочу спросить. Конечно... У Нати хочу как раз об этом спросить, о том, что на днях один из лидеров грузинской мечты Гоги Топадзе открыто сказал, то ли проговорился, что не считает закрытые ток-шоу объективными. И здесь очень интересные слова, которые он сказал одной из грузинских газет, что они не отражали положительных изменений, произошедших в стране при нынешних властях, потому и были закрыты. Будут ли у грузинских журналистов, будет ли возможность профессионально выполнять свою работу, быть острыми, критическими, иногда даже провокационными, особенно перед следующими выборами? Или вот эта попытка закручивания гаек, она будет продолжаться и будет успешной?
Обязательно отвечу, просто я хочу вернуться к тому, что говорил сейчас Лаша. Все эти давления, которые он перечислил, все они, как он сказал, уже были употреблены по отношению к медиа в Грузии. Но сейчас, как он тоже сказал, вообще другая ситуация, потому что я, как думаю, более сильна гражданское общество и сильна сама медиа. И журналисты, я думаю, что стали более профессиональными, и к тому же солидарность как-то более сильна сейчас, как я чувствую, потому что были заявления от журналистов, тоже от коллег тех, которых отпустили из каких-то там телеканалов, были заявления, они поддержали своих коллег, и это как-то дает надежду. Сама у меня две версии. Одна то, что это как-то новое правительство нынешнее решило последовать примеру старого правительства в отношении СМИ. Но второе то, что сами медиа-менеджеры и медиа-владельцы и бизнесмены захотели как-то сделать приятнее властям. И в этом образе, если это второй вариант, очень важны те месседжи, которые сейчас пройдут от правительства. Они должны четко выразить, что они не согласны с тем, что происходит сейчас, например, в компании медиа. Им это не нравится. И должны быть четкие месседжи. Не такие, как сейчас вы упомянули одного из членов правительства. Но я не слышу таких месседжей. У меня была встреча, позавчера мы закончили встречу с 20 руководителями региональных телеканалов. И я их спросила, они со мной откровенны, потому что они входят в нашу ассоциацию. Я их спросила, кто-нибудь пытается вмешаться в ваши дела? Они сказали, что нет. Но они также сказали, что то, что происходит сейчас в Тбилиси, это на них плохо действует. Они напряжены.
То есть это сигналы, да, которые воспринимаются на местах по-другому.
Да, конечно, как руководство они тоже бизнесмены, как уже говорил Лаша, у них есть свой бизнес. И, конечно же, это может очень плохо повлиять на то, как работает сейчас вообще медиа в Грузии. А в Грузии медиа сейчас была более свободным, чем 4 года назад.
Да, я хочу продолжить вашу мысль, спросить у Лаши Тугуши. Вы говорили о том, что Грузия сегодня сильнее, гражданское общество сильнее, сами журналисты многому научились. А насколько ценна для грузинского общества свобода слова как таковая, существование независимых СМИ? Способно ли общество отстоять эти ценности? И как?
Даже не сомневаюсь, такого вопроса я бы не поставил бы, потому что вот сколько мы независимы, и цена свободы слова была у нас всегда. Я помню даже с начала 90-х годов, когда были газеты, у них были сложности, всегда находились какие-то люди, какие-то организации, иногда партии, иногда академические круги, профессора и так далее. Это сами журналисты, которые шаг за шагом выправляли эту ситуацию у нас. И чем дальше мы шли, тем больше видим, что у нас понимание вот этого растет. И знаете, даже если говорить об законодательстве, начиная даже вот с законодательства, то, что сейчас у нас работает, это как раз дело рук самих или журналистов, или каких-то общественных организаций. Вот эти все дома, если можно сказать, или вот это здание, это среда, которая у нас, медиа-среда, она создана руками ни власти, ни каких-то там единичных людей, а вот этого общества, самого общества. Понимаете? Потому если кто-то сейчас подумает или начнет реально делать шаги, ну, это значит, она должна, вот эта сила должна начаться очень серьезную борьбу против очень серьезной силы, которая, ну, как раз в обществе, понимаете? Думаю, что, конечно, можно делать, испортить, иногда бывает очень легко, но вот это дело как раз очень сложно будет испортить. Я абсолютно откровенно говорю, даже не советую, даже я не хочу думать об этом, чтобы кто-то там подумал об этом, понимаете? Потому что это очень плохо будет для, в первую очередь, для тех людей, которые об этом будут думать. И я уверен, что мы, наше общество, грузинское общество, защитит эти свободы, эти ценности, потому что это очень трудный процесс. Нам это нелегко далось, и мы не дадим никому этого испортить и сломать. Эти свободы мы не отдадим никому.
Такие
сильные они не были. Сколько денег у них не было, это не имеет значения.
Знаете, вы говорили о том, что нет достаточно четких сигналов от власти, что для них ценно так же, как и для общества, свобода слова и существование независимых СМИ, и что они не собираются вмешиваться в этот процесс. Но я напомню вам о том, что, возможно, сигнал был, но пораньше, когда у власти не хватило политической воли или желания при реформировании, допустим, общественного вещателя Грузии, потом был закон о рекламе, нет сигналов от власти. Но власть воспринимает сигналы, которые поступают от общества, вот эти алармистские, вот эти предупреждения, вот эту критику общественную.
Я сама очень как-то глубоко включена в процессы по переходу на цифровое вещание. Это процесс, когда у власти есть шанс сделать сферу так, как запланировать, чтобы там не возникла новые там каналы. Они могли вообще не дать частоты для цифрового вещания. Они это не сделали. Сейчас по этому поводу, по дистрибуции СМИ у нас очень хорошо. Я не знаю, что происходит в прессе, но что касается телевещания, тут построили очень много мультиплексов, выдали много частоты. Около 150 телеканалов за регистра вообще убрали лицензии. Этот процесс как-то нелогичен вообще. То, что происходит сейчас в медиа, вмещание в медиа.
Но количество не всегда отражает качество. Да. У вас может быть 150 конечно, развлекательных конечно, каналов, но вы не будете говорить об острых вопросах.
Просто я говорю сейчас о том примере, которым я сама очень как-то тесно включена. Что касается контента, сейчас вот, например, говорили за нас, писал, что мало деньги сейчас как-то тратится в рекламном рынке, это вот, отражается на контент тоже, и очень много сложностей, конечно, сейчас ловить, когда убирают те шоу, у которых очень много рейтингов, конечно. И еще месседжи, которые получает наше правительство, я думаю, что это месседжи от наших соседних стран. Это тоже отражается на них, потому что то, что происходит, например, в Азербайджане, в Армении, в России, вообще в наших соседних странах и в нашем регионе, конечно...
Думаете, для них они отражается... примеры для подражания?
Да,
тогда
конечно.
Мы можем предполагать, что скоро и посадки журналистов начнут в таком случае. Там это
я надеюсь, что до этого мы не дойдем, потому что большая разница, что происходит сейчас в Грузии, что происходит, например, в Азербайджане, где наши коллеги Хаджи Исмаил тоже напряжает. Просто я вспомнила, что позавчера и сегодня тоже мои коллеги в Грузии выступали, я сама тоже по поддержку Хаджида. Я просто надеюсь, что грузинские журналисты и гражданское общество стоят для свободы слова, и просто это не пройдет, то, что сейчас есть, из-за правительство хочет начать давление на медиа, это просто не пройдет, это плохо кончится для самого правительства.
Будем надеяться, что действительно для грузинского общества это важная и главная ценность существования свободы слова, существования независимых СМИ. Я благодарю гостей нашего Некруглого стола и напоминаю, что сегодня ими были руководитель Ассоциации медиавещателей Натя Купрашвили и главный редактор газеты «Резонансы» Лаша Тугуши.
А с экспертами беседовала Нана Плиева. Эхо Кавказа. Сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» вновь обращается к актуальной теме строительства Русской Православной Церкви в центре Цхинвала. Основная причина недовольства значительной частью гостинского общества этим строительством – позиция РПЦ относительно территории Южной Осетии, которую она признает канонической территорией ГПЦ. Автор статьи обращает внимание на ряд фактов, которые подтверждают, что строительство церкви в Цхинвале все же согласовано между руководствами грузинской и русской православных церквей. Грузия не упускает ни одну возможность обвинить Россию в оккупации, но сейчас там подозрительно молчат, считает автор. Почему этот полновесный серьезный аргумент, по сути, пиар-подарок, в Тбилиси не используется в пропагандистских целях ни властью, ни оппозицией? И что важно, сама грузинская церковь молчит, подозрительно принципиально молчит, пишет автор. Он упоминает о нездоровой тенденции в чиновничьей среде, где различные высказывания, выражения позиции по ряду вопросов сразу же называют антироссийским настроем. Делается это целенаправленно, хотя все прекрасно понимают, что в Южной Осетии против России никто в принципе быть не может. Где угодно, но не в Южной Осетии. Просто не надо национальный менталитет путать с политикой, пишет в заключении автор. В течение сентября 2015 года Комитетом по миграционной политике Южной Осетии будет проводиться перерегистрация беженцев и вынужденно перемещенных лиц, пишет газета «Южная Осетия». Об этом изданию рассказал руководитель данного ведомства Казбек Карсанов. В настоящее время на учете в ведомстве состоят 532 семьи, которые в количественном выражении составляют 1204 человека. На данный момент только около 65 семей получили жилье. В последние годы в Южную Осетию уже не приезжают беженцы, ровно как и не появляются вынужденно перемещенные лица. Поэтому есть смысл окончательно привести в порядок цифры и данные по количеству беженцев и вынужденно перемещенных лиц, сказал Казбек Карсанов. С этой целью проводится перерегистрация. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министерство иностранных дел Грузии не исключены кадровые изменения, но они будут проводиться очень осторожно, заявил сегодня новый министр Георгий Кверикашвили. Вопрос дальнейшей деятельности предшественницы нового министра Тамары Беручишвили премьер-министр Ираклий Гарибашвили оставил на усмотрение Кверикашвили. «Это очень опытный дипломат. Она давно является моим другом. Думаю, что будет принято достойное решение», считает нынешний глава ведомства. «По этому вопросу ведутся консультации», подчеркнул министр. С нового учебного года в грузинских школах Гальского района, который не контролирует Тбилиси, грузинский язык стал иностранным, а преподавание истории и географии Грузии вовсе запретили. Сообщила новости Грузия глава районного ресурс-центра Нона Шония. По ее словам, в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазии 31 школа, из них 11 были грузинскими. В этих школах до последнего времени обучение велось на грузинском, а русский имел статус иностранного. С 1 сентября в районе начался учебный процесс, и доминирующим стал русский язык. С первого класса школьники начали учебу не с родного деда Эна, а с русской азбуки, сказал Шония, отметив, что учебники для школьников привезли из России. Около 50 грузиноязычных педагогов начальных классов летом прошли переподготовку в гуманитарном колледже района. В 11 школах нижней зоны Гальского района грузинский язык как иностранный преподают по 3 часа в неделю. В 9 школах верхней зоны по часу в неделю. А в 11 школах Ткварчили и Ачамчиры грузинский язык не преподается. В Гальском районе около 4400 4000 школьников, из них около 4000 грузинов. При этом грузины по национальности почти все работники школ. В день празднования 25-летия Приднестровской Молдавской Республики в самопровозглашенную Республику Южная Осетия специальным визитом прибыла делегация из Приднестровской Республики. Вместе с главой делегации, заместителем председателя правительства МПР Александр Кресничином прибыли председатель Общественной палаты Сергей Смерчинский и начальник управления по делам стран СНГ Александр Стыцюк. Гостей сопровождал глава официального представительства в Южной Осетии Егор Кочев. Глава делегации заявил, что по решению президента Евгения Шевчука Доментик Лумбегов и Эрик Пухаев награждаются государственной наградой Приднестровской республики. Медалью за укрепление международного сотрудничества сообщает информагентство РЭС. Ежегодное заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое пройдет в Грузии в 2016 году, было основной темой обсуждения на встрече председателя грузинского парламента Давида Субашвили с президентом по ОБСЕ Илкой Канерва.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня началась осенняя сессия парламента Грузии. В первую очередь представители большинства решили заняться преодолением вето президента, которое он наложил на законопроект о Национальном банке. Напомним, скандальные поправки предусматривают фактическое выведение службы банковского надзора из подчинения Нацбанка. Однако проголосовать за отмену вето сегодня парламентарии так и не смогли. За парламентскими баталиями следил наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Прошел месяц со дня, когда президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказался подписать поправки в закон о Национальном банке Грузии и сопроводил проект аргументированными замечаниями, вернул его на доработку в парламент. Во фракции «Грузинской мечты» в парламенте сразу дали понять, что преодоление президентского вето является для них вопросом первоочередной важности. Сегодня в повестке дня этот вопрос значился под номером один. Первым трибуну предоставили экономическому советнику президента Георгию Абашишвили. В своей полуторачасовой речи он напомнил парламентариям о недопустимости установления политического контроля над Нацбанком Грузии. В своих замечаниях президентская администрация опирается на базельские принципы, как основополагающие принципы эффективного банковского надзора, заявил Абашишвили.
Служба банковского надзора должна быть независимой от влияния властных структур и бизнеса. В настоящий момент независимость службы гарантирована ее нахождением в составе Нацбанка. Предложенный парламентом законопроект противоречит базельским принципам. Во-первых, глава агентства банковского надзора единолично принимает решение. И есть опасность установления политического контроля, так как его досрочное освобождение допускается по более упрощенным процедурам, чем сейчас. Во-вторых, в предложенном варианте из 7 членов Совета агентства, пятерых по представлению правительства утверждает парламентское большинство. Сам глава агентства избирается из состава Совета. Получается, что большинство Совета агентства будет комплектоваться ведущей парламентской силой, а не Нацбанком. В-третьих, в случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей допускается досрочное отстранение членов Совета, что также противоречит базельским принципам.
Под конец своего выступления советник президента напомнил депутатам о многочисленных рекомендациях международных финансовых институтов, которые выступили резко против парламентского законопроекта. Дальнейшие дебаты точь-в-точь повторили аналогичную дискуссию двухмесячной давности. Оппоненты попросту не слушали друг друга. Несколько удивила реакция заместителя финансово-бюджетного комитета Нудара Эбануидзе, который вообще отказался отвечать на вопрос оппозиционеров, в чем заключается польза от разделения Нацбанка, сославшись на то, что уже все обсуждалось. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе считает настораживающим то, что правящая коалиция фактически проигнорировала рекомендации международных финансовых институтов.
Трудно выражать оптимизм, видя яростные попытки большинства любой ценой протолкнуть выгодный определенным силам законопроект. Однако худшего удалось избежать. До первых парламентских слушаний усилиями ряда НПО, банковского сектора и администрации президента удалось значительно смягчить первоначальный вариант. Я очень надеюсь, что принятие законопроекта не приведет к сворачиванию программ помощи международных валютных институтов.
Дебаты в парламенте продолжались до 9 часов вечера. В конце концов было решено отложить голосование по этому вопросу на завтра. Так что на первом заседании осенней сессии парламента вето президента преодолено не было. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Несколько месяцев назад вокруг подписания договора о сотрудничестве и интеграции самопровозглашенной Республики Южная Осетия с Российской Федерацией в Цхинвале началась настоящая вакханалия. Хитросплетение интриг, информационные сливы, попытки скрыть тексты проектов будущего договора, обвинения в антироссийскости и преследование непокорных. Все это привело в недоумение даже видавших виды журналистов и политологов. Вчера политическая партия «Справедливость. Труд. Развитие», лидером которой является Хох Гаглойты, сделала заявление о подписании уже дополнительных соглашений к договору. Местные эксперты предсказывают начало нового витка внутриполитической борьбы. Продолжит тему наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Партия «Справедливость. Труд. Развитие» накануне поздно вечером обнародовала заявление на одном из осетинских интернет-ресурсов. Руководство политической организации публично обратилось к югоостинским структурам, ответственным за разработку и подписание дополнительных соглашений к ратифицированному 13 июля договору о сотрудничестве и интеграции с Россией с вопросом, цитата, «Будут ли обнародованы эти проекты на стадии разработки, либо они будут явлены народу лишь после их подписания?» Политический обозреватель Юрий Вазагов говорит, что беспокойство партии «Справедливость. Труд. Развитие» вызывает недоумение.
Отчет полугодия, который отводится на заключение доп. Соглашений, начинается с момента обмена ратификационными грамотами. Этот период должен закончиться где-то в начале 2016 года. То есть времени все же остается на разработку этих самых соглашений и на их подписание. Причем, в общем-то, насколько мне известно, по многим направлениям уже ведется активная работа. Есть какие-то предварительные наметки, какие-то контуры. Ну, конечно, по конкретном готовом продукте пока говорить не приходится. Но это, я думаю, попытка опять устроить внутриполитическое шоу, как вокруг договора, когда вместо того, чтобы детально и профессионально обсудить все пункты и все направления и выработать текст достаточно объемный, детальный и, главное, реализуемый в наших условиях, вместо того мы получили какое-то дикое шоу, когда политические силы начали сводить друг с другом счеты.
По мнению Вазагова, дополнительные соглашения будут подписаны уже в рамках принятого договора с Россией, поэтому уже не столь важно, будут опубликованы тексты этих проектов или нет. Там наверняка могут быть разделы, касающиеся военных секретов. По всем остальным направлениям это будут публичные документы, которые будут размещены как на сайте российского МИДа, так и югоостинского. Сами проекты, по словам Вазагова, естественно, будут обсуждаться на уровне соответствующих ведомств, а практика подписания межведомственных соглашений не предусматривает обнародование их рабочих вариантов. С тем, что одна из политических сил слишком рано обратила внимание на будущие события, согласен с экспертом и лидер Народной партии Александр Плиев. В разговоре со мной по телефону Плиев заметил, что пока рано кричать «караул» или «шашки наголо», так как работа в межведомственных рабочих группах только началась. Однако лидер Народной партии считает, что, цитата, «прежде чем доп. Соглашения будут подписаны, они должны быть обнародованы, чтобы народ их знал». Конец цитаты. Один из моих сегодняшних собеседников, не пожелавший представиться, уверен, что заявление партии «Справедливость. Труд. Развитие» далеко не фальстарт, а звоночек. Сигнал готовности к новому витку борьбы всех клановых и политических сил, устроивших информационную войну вокруг договора с Россией. Для тех, кто внимательно следил за почти детективной историей с подписанием самого текста договора, заявление одной из югоостинских партий означает, что разработка и будущее подписание дополнительных соглашений может происходить в не менее эмоциональной обстановке, говорит источник. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас у нас в эфире «Взгляд» из Тбилиси Георгий Анодия.
Открытие учебного центра НАТО в Грузии – важное событие для Грузии и для региона. Но насколько важное? И в чем, собственно, его значение заключается? Комментаторам в таком случае полагается проявлять умеренность. Ни недооценить, ни переоценить. Но поскольку мы не знаем, как будут развиваться стратегические отношения между Западом и Россией, найти такой баланс сегодня очень трудно. Не исключено, что учебный центр останется лишь символическим жестом. Поскольку НАТО, несмотря на обещания, на этом этапе не собирается принимать Грузию в альянс, оно хочет подсластить пилюлю и одновременно сохранить лицо, то есть как-то обозначить прогресс в сотрудничестве с ней. Так что ни Грузии не следует слишком торжествовать, ни России слишком нервничать. Правильно это оценка или нет? И Грузии, и Западу выгодно, чтобы российская верхушка думала именно так. Эта оценка кажется правильной, если баланс сил между Западом и Россией будет изменяться в пользу последней, что может произойти за счет ослабления единства и политической воли западных стран. Но предполагать такое совсем не обязательно. Объективно, по своим ресурсам, Запад во много раз превосходит Россию. Нужна только решимость защитить свои позиции. Не все хотят употреблять эту терминологию, но фактически на Западе уже сложился консенсус, что по отношению к России следует проводить политику сдерживания, избегая при этом резких движений. Если западным странам хватит единства и последовательности проведения такой, пусть осторожной, политики, вряд ли влияние России будет расти. В этом случае открытие учебного центра в Грузии больше, чем просто символический шаг. Если НАТО серьезно относится к задаче сдерживания России, Грузия для него не просто назойливый аппликант, которого полагается время от времени похлопать по плечу. Скорее, это серьезный долгосрочный партнер, которого надо культивировать и поддерживать. Главная ошибка, которую допускают при обсуждении перспектив сотрудничества между Грузией и НАТО – излишняя фиксация на вопросе о членстве. Конечно, это вопрос весьма важный. Грузия очень хотела бы стать членом НАТО, в том числе потому, что там есть пятая статья о защите от военной агрессии. Именно из-за этого пункта члены НАТО на этом этапе против ее принятия, так как не хотят брать на себя ответственность за безопасность Грузии в случае прямой агрессии России. Здесь можно перефразировать известную фразу 1939 года. «Кто хочет умирать за Данциг?» Сегодня никто на Западе не хочет умирать за Тбилиси или за Донецк, что сейчас более актуально. Но западные стратеги усвоили и элементарный урок Второй мировой войны. Попытка ублажать взорвавшегося агрессора не работает. Позиции надо защищать. Данциг и Прагу тогда отдали легко. Но умирать, в конце концов, все же пришлось. Только уже за Париж и Лондон. В сегодняшней ситуации этим столицам пока ничего не угрожает. Но если не реагировать на Донецк, следующие могут оказаться Таллин и Рига. А за их безопасность Запад в лице НАТО ответственность уже взял. В этой ситуации Альянс пытается нащупать некий промежуточный путь. Да, идея принять Грузию в свои ряды сейчас не рассматривается. Хотя, как мы знаем из истории, то, что сегодня кажется маловероятным, завтра может оказаться вполне реальным. Но открытие учебного центра в Грузии означает, что стратегически НАТО считает эту страну своей. Становится все яснее, что Кавказско-Черноморский регион весьма важен для безопасности Запада как в контексте сдерживания ревизионистской политики России, так и расползания бациллы радикального ислама. В таком регионе верными союзниками не бросаются. Кроме общеполитической нагрузки, центр может обрести вполне практическое значение. Во-первых, у грузинских военнослужащих резко повышаются шансы общения с натовцами и обучению их стандартам. Кроме того, эта организация надеется стать региональной, что обозначит Грузию как центр притяжения для прозападных сил в регионе. Сейчас для Грузии главное – твердо придерживаться взятого курса. Неубедительные и непоследовательные действия правительства в целом не дают оснований для оптимизма. Но назначение очень амбициозной и очень прозападной Тины Хидашели министром обороны жест призваны подтвердить, что правительство продолжает рассматривать отношения с НАТО важным приоритетом.
Это был взгляд из Георгия Нодия. Сегодня коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия вернула на повторное рассмотрение резонансное дело об убийстве молодой россиянки Екатерины Косовой. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Коллегия Верховного суда Республики Абхазия под председательством Тимура Шония приступила к рассмотрению кассационной жалобы потерпевшего Владимира Анатольевича Чикина на приговор Верховного суда от 13 марта 2015 года. Владимир Чикин – отец россиянки Екатерины Косовой, жительницы Москвы, изнасилованной и убитой в Сухуми 28 апреля 2013 года. 13 марта 2015 года Верховный суд под председательством Заура Аджанджал при участии судей Анри Барцица и Сергея Эксузяна рассмотрел уголовное дело об убийстве Екатерины Косовой, признал виновным и осудил на 15 лет лишения свободы. Только одного участника группового убийства Хаджирата Джопуа. Двое других, которые по материалам следствия также являлись участниками этого преступления, Астамур Адлиба и Тенгиз Эсоглы, были признаны невиновными и отпущены из зала суда. Владимир Чикин, гвардии майор запаса и гражданин России, он не может смириться с тем, что двое участников убийства его дочери не понесли никакого наказания. Он надеется, что ему удастся добиться справедливости и наказать людей, зверски убивших его 30-летнюю дочь. Екатерина Косова была изнасилована, потом ее забили скалкой и перерезали горло. Владимир Чикин находится в Абхазии уже 14 месяцев. За это время он досконально изучил все материалы дела и уверен, что доказательств участия в убийстве Астамура Адлиба и Тенгиза Эсоглы более чем достаточно. Чикин считает приговор суда незаконным, необоснованным и несправедливым и очень надеется, что коллегия Верховного суда его пересмотрит. Сегодня коллегия Верховного суда заслушала кассационную жалобу Владимира Чикина на приговор суда. В ней он изложил все свои доводы, а также сказал:
Из трех пойманных убийц осужден только один, роль которого, на мой взгляд, по материалам вот дела, должна быть не основной, минимальной. Человек, который должен был руководить им, отпущен. Вот Адлиба, я считаю, это главный из убийц. Меня бы устроило, когда бы все три получили достойные сроки за убийство. Не меньше 15 лет, как в советское время за убийство давалось. Я не видел заинтересованности суда в рассмотрении уголовного дела, чтобы своих не обидеть. Это настолько все явно, что скрыть нельзя. И меня это возмущает. Суд палец о палец не ударил, чтобы исследовать показания подсудимых и сделать какие-то выводы. Даже вывод о умышленном убийстве Джопуа Катерины был сделан со ссылкой на заключение судебно-медицинского эксперта. Но сам суд не подумал о том, что он должен эти выводы делать.
Суд выслушал адвокатов, которые считают приговор суда законным, справедливым и обоснованным. По их мнению, убийство совершил один преступник, Джопуа, и он понес справедливое наказание. Их доводы основывались на том, что не могли три абхаза совершить столь жестокое преступление. А 2 мая Адлиба пришел и стучался в дверь Косовой. Разве мог он это делать, если бы ее убил? А адвокат Эс-Углы заявила, что распечатки телефонных разговоров ее подзащитного свидетельствуют о том, что его в Сухуми в день убийства не было. На этот довод заявил протест Чикин, который сказал о том, что во время предварительного следствия было установлено, что Эс-Углы пользовался в день убийства двумя телефонами, и один из них был локализован в Сухуми. Выслушав стороны, судебная коллегия вынесла свой вердикт. Отменила оправдательный приговор в отношении Астамура Адлиба и Тенгиза Эс-Углы и направила дело на новое судебное рассмотрение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Бывший глава администрации президента Грузии Лаша Абашидзе может стать новым вице-мэром грузинской столицы. Его кандидатуру на эту должность сегодня представил мэр Тбилиси Давид Нормания. Звияд Чедлишвили продолжит тему.
Лаша Абашидзе – молодой чиновник с уже внушительным послужным списком. За свою недолгую карьеру он сменил много мест, при этом почти всегда занимал руководящие должности. Карьерным взлетом стало утверждение в ноябре 2013 года Абашидзе на должность руководителя администрации президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Однако там он продержался недолго. Летом 2014 он занял должность Гамгебели столичного района Ваке. Теперь Лаша Абашидзе может вернуться в кабинет повыше и занять пост вице-мэра столицы, который стал вакантным лишь накануне. Представляя его кандидатуру журналистам, мэр Тбилиси Давид Нормания рассказал об особых заслугах Абашидзе перед городом.
В тот период, когда он уже был Гамгебелли, к нашему общему горю случилось стихийное бедствие 13 июня. Тогда Лаша вместе с правительственной командой работал по 24 часа в сутки без перерыва. Он и сейчас включен в продолжающиеся мероприятия по ликвидации последствий стихии. Теперь он продолжит активно работать над этими вопросами, уже, надеюсь, в ранге вице-мэра.
Сказал Нормания. Сам Абашидзе был немногословен. Поблагодарив мэра за доверие, он пообещал продолжить осуществлять проекты, которые начал его предшественник Дмитрий Кумсишвили. Кроме того, вероятный будущий вице-мэр пообещал привнести новые идеи в развитие города. Теперь кандидатуру Абашидзе должны рассмотреть депутаты столичного Сакребуло. Вполне вероятно, что голосование будет непростым, так как некоторым членам городского собрания обещания Абашидзе убедительными не показались. Председатель оппозиционной фракции «Единое национальное движение» в Сакребуло Иракли Абесадзе сразу же после представления Абашидзе созвал собственный брифинг. Депутат назвал планируемые изменения в руководстве мэрии косметическими, так как никакой пользы они, по его мнению, не принесут.
Эксперименты в отношении правительства Тбилиси продолжаются. За последний год у нас будет уже третий вице-мэр. На этом фоне все городские проекты осуществляются с пробуксовками. Зато столичные власти с успехом укоренили коррупцию и практику заботиться о своих карманах. Поэтому у этих косметических изменений нет никакого смысла. Я обращаюсь в очередной раз к мэру Нормании, призывая его полностью сменить правительственную команду.
Заявил Абесадзе. критике работы мэрии подключились и представители партии Нино Бурджанадзе. Депутат столичного Сакрыбула от Объединенного демократического движения Заза Векуа выразил надежду, что новый вице-мэр сможет хоть как-то улучшить работу мэрии. Между тем, исполнительный директор НПО Агентства гражданского развития Звия Давдаряни, комментируя «Эху Кавказа» новость о представлении кандидатуры Абашидзе, обратил внимание на поспешность принимаемых решений в мэрии.
Создается впечатление, что главным принципом отбора кадров в мире очень часто является не квалификация или профессионализм, а личные или партийные симпатии. Что касается представления кандидатуры нового вице-мэра, то за каждым заместителем должны быть свои функции, свои обязанности. Они приходят для выполнения каких-то конкретных задач. Но когда заместители меняют так часто и так быстро, то появляются обоснованные опасения, что выполнение этих задач становится просто невозможным.
Говорит Давдаряни. Точная дата, когда депутаты соберутся рассмотреть кандидатуру Абашидзе, пока неизвестна. Однако в городском собрании обещают не затягивать с этим. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Когда политики или политологи отстаивают интересы своей стороны в этноконфликте, это естественно и понятно. Это может вызвать уважение даже у оппонентов, если, конечно, выступления основаны на четкой логике и точных фактах. Однако так бывает далеко не всегда. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Благодарен академику, директору Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элле Либановой за то, что в недавнем своем интервью она невзначай удлинила цепочку слов, которыми я обычно иллюстрирую извечную привязанность людей к двойным стандартам мышления. Наиболее известны тут пары: если наш, то разведчик, если чужой, то шпион, если наш, то доброволец, если чужой, то наемник. Так вот, госпожа Либанова обронила: «Я не хочу сказать, что Абхазия за свободу. Нет, абсолютно. Абхазия просто за свое отсоединение от Грузии». Конец цитаты. То есть вы поняли, действительно, как можно увязывать высокое понятие «свобода» с теми, кого мы не любим, кто входит в лагерь нашего противника? Никогда. Ведь это мы, борцы за свободу, а они только от кого-то стремятся отсоединиться. Когда политики и политологи отстаивают интересы своей стороны этноконфликта, это естественно и понятно. Когда они при этом оперируют убедительными умозаключениями и фактами, а такие обычно можно найти у любой стороны конфликта, это нередко вызывает уважение даже у их оппонентов. Как сказал когда-то Шопенгауэр: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Но если людям это не дано, тогда в ход идет и двойная мораль, и логические неувязки. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили не так давно произнес следующую тираду: «Существуют установленные в соответствии с международными нормами и признанные мировым сообществом границы, которые не будут пересмотрены. Это реальность, которая не изменится никогда. Грузия вернет свои территории. Мы возвратимся в Абхазию и Цхинвальский регион и будем жить мирно вместе с нашими братьями абхазами и осетинами. Это историческая закономерность, и мы достигнем этого, осуществляя конструктивную и мирную политику». Конец цитаты. Понимаю, что господину Гарибашвили очень хотелось бы верить в нарисованную идиллическую для себя картину. Больше того, ему по должности необходимо периодически произносить подобные оптимистические речевки, иначе непорядок, подозрительно, непатриотично. Но можно ведь делать это без подобных утверждений, вызывающих недоуменные вопросы. Если говорить об исторической закономерности, то на протяжении последнего века в мире она, наоборот, заключается в том, что народы, вышедшие из-под власти другого народа, в 99% случаев уже не возвращались под эту власть. Понимаю также, что грузинский премьер 1982 года рождения был слишком мал, когда распадался Советский Союз, а Хельсинские соглашения 1975 года, подтверждавшие нерушимость тогдашних государственных границ, были подписаны вообще за 7 лет до его рождения. Но он наверняка все же знает об этих событиях и почему именно то положение, когда Абхазия непродолжительное и очень политически нестабильное время, полгода с небольшим в 1992-м, реально входило в состав Республики Грузия и официальный Сухум должен был подчиняться официальному Тбилиси, представляется ему чем-то незыблемым. На днях в сообщении одного из грузинских интернет-изданий я прочел основанную на сообщениях абхазских СМИ информацию. Выступая в Скворчале, президент Абхазии Рауль Хаджимба констатировал, что товары с подконтрольной Тбилиси территории активно ввозятся в Абхазию и предложил либо полностью закрыть линию оккупации, конец цитаты, либо контролировать товарооборот государством. То есть он так и сказал, линию оккупации, а не границу. Впрочем, такая милая небрежность грузинских СМИ уже привычна. Мое внимание привлекло другое. Как прокомментировал это председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Гия Вольский. Он, будто сплеснув мысленно руками, заявил, Хаджимба не говорил, что это какая-то составная часть Грузии. Он говорил о необходимости развития добрососедских отношений между государствами. Конец. По мнению Гии, это попытка представить Абхазию независимой страной. Неужели он все же втайне надеялся, что, приехав в Ткварчал, сепаратист Хаджимба на 22-м году фактического существования независимой Абхазии вдруг прозреет и скажет, что это грузинский регион? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.